Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях иеромонах Виссарион Кукушкин, который вот уже 10 лет окормляет общину глухих и слабослышащих людей в городе Екатеринбурге. Добрый день, отец Виссарион.
Добрый день.
И сегодня наша передача, наш разговор будет посвящен не проблемам глухих и слабослышащих, не проблемам инвалидов, а сегодня мы будем говорить о преснопамятном патриархе Алексее. 5 декабря исполнилось 4 года со дня его кончины. И, как я понимаю, отец Виссарион, у вас в вашей общине, в вашем приходе состоялся вечер памяти патриарха. Вот расскажите, пожалуйста, о том, почему вы решили этот вечер провести, чем именно для вас дорог патриарх Алексей, память о нем.
Да, в воскресенье после литургии мы совершили заупокойное богослужение и собрались все вместе, и слышащие, и неслышащие люди, чтобы еще раз вспомнить жизнь, труды святейшего патриарха Алексея. Это просто потребность души, как мы поминаем наших родителей, друзей. Именно вот так воспринималась эта встреча. Потому что для большей, если не основной части сегодняшних прихожан, воцерковление, вхождение в церковную ограду было связано с трудами патриарха Алексея. И все, что мы сейчас имеем, ведь это благодаря его молитвам. Сейчас очень трудно нам представлять жизнь без вот радио «Воскресенье», телеканала «Союз», такой вот яркой православной газеты, многих храмов в Екатеринбурге. Это кажется вот так вот естественным, это всегда было. А ведь еще 20 лет назад жизнь была совершенно по-другому устроена. И с трудом можно было купить священное писание, иконочку, молитвослов. И вот на этом фоне очень важно, мне думается, осознавать роль патриарха Алексея. Потому что мы трудимся, мы это все делаем, созидаем, но ведь кто-то возносит молитвы от нас, чтобы Господь давал нам силы. Именно в этом-то и заключается служение патриарха. И святейший Алексей сам говорил, что он видит свое служение не столько вот в такой высоком, ответственном, административном служении, сколько пастырском. Возносить молитвы о людях, заботиться об их душах. И говорят о патриархе как предстоятеле поместной церкви. И вот эти молитвы, они освещали всю деятельность церкви в целом и жизнь каждого человека в отдельности.
Отец Виссарион, но вы ведь никогда не встречали, наверное, лично патриарха? Вы видели его близко вообще? Почему для вас именно патриарх вот оказался таким дорогим человеком? Ну, я знаю, что богослужения заупокойные, наверное, очень во многих храмах проходили в этот день, но не везде, наверное, священники собирали прихожан для того, чтобы поговорить о патриархе, почтить его память.
Святейшего патриарха я видел только как совершителя богослужений. У нашей общине глухих и слабослышащих святейший патриарх Алексей знал. Однажды ему говорили, и он был очень рад, что это служение, его благословение, оно в разных епархиях, в разных городах развивается. Хотелось, чтобы вот эта связь с патриархом, она не разрывалась. Это внутренняя потребность, потому что я учился в годы, когда он благословлял, он заботился о молодых священниках, о развитии духовного образования. Сама личность, она всегда притягивала, и многие отмечают доброту, заботу, и хотелось как-то вот немножко больше узнать лично о нем, и вот этим знанием поделиться с другими прихожанами, потому что больше всего, конечно, знает патриарха как вот предстоятеля, ну, скажем, официальное лицо, видя по телевизору интервью, всевозможные, официальная хроника, да, А хотелось узнать о нем как вот о человеке, который вот этот путь прошел церковной жизни. И у нас один студент духовной семинарии готовит дипломную работу о святейшем Алексее, о его наследии, как патриарх выделял тему пасторства. И вот, помогая этому студенту, собирая книги различные, накопился материал. И оказалось это так интересно, так поучительно, в какие трудные годы он проходил его детство в Эстонии. Жизненный путь отца, духовника, священнослужителей, которые его окружали, годы учебы в Ленинградской семинарии, пасторство в Эстонии. Это вот оказалось настолько интересно, что вот как-то увлекло. И подумалось, вот этого сейчас очень не хватает просто нам. Чего не хватает? Добрых примеров. Добрых примеров и примера, как претерпевать скорби, всевозможные жизненные трудности, надежды на Бога, вот такого твердого упования, ответственности за других людей. И вот это, наверное, один из лучших и ярких примеров. В Евангелии говорится о том, что вот свечу никогда не ставят в темное какое-то место, что она всегда должна возвышаться и светить. И вот, вот эту свечу вот хотелось как раз вот поднять вот в это такое достойное место, потому что очень мало мы знаем о жизни святейшего патриарха Алексея, к сожалению. Он был абсолютно не публичным, не медийным человеком. И он что-то рассказывал, вот какие-то страницы, наиболее яркие, он из одной беседы в другую вот повторял вот что-то. А когда стали листать воспоминания, книги, оказалось, собрана вот эта мозаика. И вот это вот, скажем, начало его жизненного пути оказалось настолько ярким, настолько интересным, настолько вот таким вот, ну, духовно богатым, что это очень важно для нас.
Ну вот вы сказали ярким и интересным, но еще, наверное, необычным, потому что биография патриарха, она очень необычна для среднестатистического, даже и верующего советского человека, потому что это человек, воспитанный не в советской жизни, и таких людей не так много было, потому что мало потомков иммигрантов возвращались обратно в Советский Союз. И таких людей, которые были бы воспитаны в другой совершенно жизни, было не так много. А патриарх Алексей, он ведь как раз уникальным был человеком в том смысле, что, будучи русским, он не был советским.
Да, родители святейшего патриарха вынуждены были оставить Россию и ехать в Эстонию, в буржуазную Эстонию. Хотя мое личное мнение, что не надо вот представлять эту жизнь такой безоблачной, где нет советской идеологии. Жизнь в Эстонии, которую видел Алексей Редигер мальчиком, юношей, была непростой. Родитель патриарха получил очень хорошее образование, классическое образование, и он, как и многие русские, в Эстонии не могли себя реализовать. Их ожидала работа такая низкооплачиваемая, малооплачиваемая, малоквалифицированная. Грузчики, рабочие. Потому что отношения эстонцев и русских все-таки было порой сложными. И всегда в этой жизни присутствовал национализм. Национализм влиял и на жизнь православия, потому что была всегда опасность или были расколы вот на этой почве национальной. И патриарх всегда отмечал в жизни своего отца, в жизни духовника, отца Яна Богоявленского, будущего владыку Исидора, иерархов эстонских. Он больше отмечал не столько отсутствие советского, сколько подлинного пасторского. Вот это, мне думается, самое важное выделить. Потому что эта жизнь была все лучшее, что в православии существовало, независимо русское это православие было или эстонское, оно было вненациональным. И вот на этих примерах учился патриарх. Конечно, когда он уже священником переехал в город Тарту, то он вспоминал, что здесь очень много жило русской интеллигенции, вот это вот золотой фонд культуры, всего духовного, что было в русском народе, возвышенного, он видел, и ему было приятно это вот общение. Он выделял, конечно, потому что это была связь, опять же, с Россией. Патриарх Алексей вспоминал, что можно было совершить паломничество на Валаам, и это тоже ощущалось как вот возвращение в ту далекую русскую землю, или когда поднимались на стены одной из обителей, и в ясную погоду можно было увидеть вот купола русского храма или русского монастыря, и это тоже вот такое вот было воодушевление.
Отец Виссарион, давайте вот еще о годах Великой Отечественной войны напомним нашим слушателям, о деятельности отца, будущего патриарха, потому что это же тоже был такой минус в анкете, это можно было расценивать, ну, фактически, как сотрудничество с немецкими властями, потому что для того, чтобы попасть вот в этот лагерь военнопленных, куда они ходили, и что видел будущий патриарх, нужно было, собственно, как-то контактировать и договариваться с властями.
Вторая мировая война на самом деле патриарху представилась во всех вот ужасах и трагедиях. Ему тогда было лет 14-15. И вот то, что многие, наверное, слушатели видели в фильме «Поп» о Псковской миссии, как священники посещали лагеря, вот так же это происходило и в Эстонии. Недалеко от Таллина располагались немецкие лагеря для перемещенных из России людей. И в этих лагерях томились в ужасных условиях полуголодные, плохо одетые дети и взрослые. И вот владыка Павел, духовный отец Алексея Ридигера, отец Иоанн Богоявленский и родной отец, постоянно посещали этих несчастных людей. Они окормляли их духовно и материально поддерживали. Среди прихожан постоянно проходили сборы пожертвований. И хочется зачитать фрагмент доклада священника Михаила Ридигеру архиепископу Павлу. Этот доклад был написан в марте 44 года. Один из фрагментов этого служения. 14-летний Алексей, он принимал участие вот в этом служении. И что видел вот этот мальчик? Одним из трудных моментов в жизни лагеря было время, когда власти решили в целях улучшения положения детей и использования трудоспособных соединить всех детей в один или два детских дома, отобрав их от родителей, а родителей отправить на военные работы. Это была действительно трагедия. Мне говорил комендант одного из лагерей, что можно наказать жестоко, можно потребовать любой работы, но отнять ребенка от матери – это не в его силах. Но все-таки это было проведено. Отец Роман Лозинский, отец Михаил Ридигер были по этому вопросу в генерал-комиссариате, но им удалось добиться только увеличения возраста детей – 6 и до 15-летнего возраста, а раньше было с 3 лет. Дети были переданы в детские дома, был составлен штат учителей из эвакуированного населения. И надо отметить, что забота о детях была большая. Улучшена пища, они учились и собирались вместе на молитву. Несколько раз мы всех причастили святых тайн. Дети хорошие, в детском доме они стали как-то спокойнее, чем в бараках. Но скорбь и тоска по родителям не могла у них пройти. Некоторые из родителей только теперь вернулись и взяли своих детей, но около 100 детей все еще ждут своих родителей. Несмотря на всю трудность работы, проведенные без сна ночи, неудобства, иногда даже лишения, физическую усталость и, главное, нравственную нескончаемую боль за чужое страдание, каждый раз возвращались мы домой с радостью. Радостью общения с нашими братьями, столь много претерпевшими, пострадавшими, за все эти 25 лет, не потерявшими веры в Господа нашего Иисуса Христа и смиренно переносящими свои часто невыносимые страдания и боль, предавая все в руки Божии».
То есть здесь отец Михаил о себе в третьем лице просто пишет, да?
Да, совершенно верно. Это был доклад на самом деле такой вот не столько отчет, но сколько, да, сколько описание всех ужасов, трагедий. И Алексей это все видел. Сохранились фотографии ряда вот лагерей таких эстонских. На одной из фотографий вот священник из Литвы вот стоит со множеством ребятишек, которые смогли вот как-то вот выпросить, вывести из этого лагеря. Патриарх вспоминал, что он начал шестопсалмы читать вот на службах этих лагерей. Он помогал отцу облачение приносить, что-то вот там подносить. И можно представить, что вот 14-летний отрок вот видел своих ровесников вот в таких вот ужасающих условиях. И несколько священников тоже находились в лагерях, их потом вот смогли приписать к эстонским приходам, детей этих священников смогли из лагеря вывести, и вот тогда вот дружба с Василием Ермаком состоялась. Это тоже священник очень известный.
Это вот в Петербурге он
служил, да? В Петербургской епархии, да. Вот так вот Господь все мудро устроил, чтобы сохранилась память о всех этих ужасах войны и в то же время о таком величайшем подвиге служения священника.
Они ведь сами очень рисковали, их ведь тоже могли в любой момент каким-то образом пресечь вот эту их деятельность, и даже сам, наверное, будущий патриарх тоже мог при этом пострадать.
Конечно, здесь не было такого человеколюбия особого со стороны немецких властей, потому что отношение к православной церкви было у них
чисто,
да, также хотел сказать потребительское, просто использовать ситуацию. Трудно вот это комментировать, но, наверное, это отношение было такое, что утилитарное, что это поддержка их рабочей силы, не более. Здесь какой-то заботы о детях и какого-то такого трогательного и чувственного совершенно не было. Это рабочая сила, которая должна быть здоровая и накормлена, одета. Поэтому относились к этому, скорее всего, вот так вот цинично.
Вот решение Алексея Редигера стать священником. Когда это произошло, как это осуществилось? Ведь это был, насколько я помню, 47-й год, когда он решает уехать поступать в духовную семинарию. Это время, когда еще очень многие священники сидели в лагерях, были еще не выпущены, и никаких особых каких-то надежд на то, что ситуация церковная с гонениями на церковь как-то изменится. Ну, во время войны, конечно, что-то изменилось, но тем не менее, я говорю, после войны многие священники продолжали сидеть, их продолжали сажать, и фактически человек ехал поступать в семинарию, рискуя и зная, что, возможно, он разделит участь вот этих гонимых священников вскоре.
Патриарх так говорил в своем жизненном пути, что родители его не готовили к священническому служению, но вот это желание служить Богу у престола, по словам святейшего отца, созревало подспудно, и весь семейный настрой способствовал этому. И, конечно, можно умиляться, вот, когда маленький Алеша играл в священника, одежды у него были, ризы, вот, храм, алтарь оборудован был, мама даже помогала что-то шить ему. Не на это мы должны обратить внимание. Вот когда Алексей несколько раз совершал с родителями паломничество на Валаам, он особым образом подружился с монахом Ювианом Красноперовым. Кстати, это наш земляк, отец Ювиан, родился в священнической семье в Верхних Серегах. Отец Ювиан ушел в монастырь по благословению Иоанна Кронштадтского. И патриарх Алексей вспоминал, что он рассказывал об этой встрече, о отце Иоанне Кронштадтском. Колоссальное влияние оказало служение духовника Алексея Редигера. Отец Иоанн Богоявленский был вот очень заботливым пастырем. Патриарх о нем вспоминал всегда с особой теплотой, заботой. Жизнь его часто была связана с личностью отца Иоанна Богоявленского, потому что, когда были возрождены ленинградские духовные школы, отец Иоанн был очень образованным, духовное образование очень хорошее имел. Он переписывался с профессорами, ведущими богословами в свое время. Сам занимался научными трудами. И именно ему было поручено возглавить духовные школы в Ленинграде. В Эстонии кадровая проблема была особо острой, потому что жизнь церковная не была разрушена советским государством. Были приходы, были верующие, священников мало, тем более образованных священников очень-очень мало. И вот отец Иоанн своего духовного сына готовил к поступлению в семинарию. Хотя сразу не поступил Алексей, потому что ему не было 18 лет. Он сдал экзамены, сдал успешные экзамены, но закон, точнее декрет о отделении церкви от государства запрещал получать богословское образование, религиозное образование лицам, вот, не имевшим 18-летнего возраста. И только вот на следующие годы Алексей поступил сразу же на третий курс. И то, что вы сказали, вот это прошлое участие в социальном служении в лагерях, вообще жизнь в оккупированной Эстонии, конечно, оно повлияло. Алексея это не коснулось, но вот как сохранились воспоминания, документы, что некоторых вот его однокурсников и даже некоторых преподавателей арестовывали, и кто-то из них исчезал навсегда. Но, к счастью, вот он никогда никакие такие вот гонения, трудности не испытывал. Наверное, по молитвам вот его духовника и родителей. После окончания семинарии Алексей принял священный сан и служил в одном из самых трудных приходов в Ихве. И сам Святейший Патриарх...
То есть в Эстонии?
Да, это в Эстонии, на родине. И сам Святейший Патриарх вспоминал, что думал, что вот эти все ужасы войны закончились, ушли в прошлое. Нет, он служил в шахтерском городе, где все вот эти социальные проблемы каждый день заставляли содрогаться сердце. И внезапные смерти, работа тяжелая, алкоголизм, все вот это вот социальное неблагополучие, конечно, отражалось. И это уже советская Эстония, тоже было трудно совершать служение. После рукоположения священнику Алексею Ридигеру было предложено несколько приходов. Он выбрал один из самых трудных приходов. В принципе, выбор он сам объяснял, что это было между Таллином, где жили родители, и Ленинградом, где он продолжал учебу в академии. Ихви город был одним из непростых. Это шахтерский город, и множество трагедий, несчастий. Патриарх отмечал и алкоголизм, и внезапные смерти. И говорил, что если вот человек болеет, как-то вот люди готовятся, настраиваются, что рано или поздно смерть придет, то здесь это внезапная смерть.
То есть это аварии какие-то.
Аварии всевозможные, да, что вот это ведь надо утешать, этим надо жить, этим прочувствовать. Но тем не менее, патриарх всегда с благодарностью вспоминал свой первый приход. Затем он служил уже в Тарту. Это город значительно отличался, уже город, где живет интеллигенция, где множество русских жило из той старой дореволюционной России. Затем Святейший Патриарх уже возвращается снова в Таллин. И вот интересный еще такой момент. В Тарту он служил в древнем храме, и Этому храму было около 170 лет. Даже юбилей готовился. И вот во время богослужения просто рухнул пол. Он прогнил пол. Надо восстанавливать храм. Это требуется огромных затрат. Мы должны сейчас понимать, что происходило все в советской уже Эстонии. И священник, он просто так не мог что-то сделать. Уже все согласовывалось с оперуполномоченным. Чтобы просто лист шифера на крышу положить, это приравнивалось к какому-то капитальному ремонту. Это все надо было согласовывать по всем инстанциям. И этому чинили всевозможные препоны. Поэтому священник вынужден был обратиться в патриархию, он приехал, и состоялась впервые встреча со святейшим патриархом Алексеем Симанским. Эта встреча, очевидно, вот, ну, имела особое место для патриарха Алексея Симанского. Он запомнил этого молодого эстонского священника, потому что очень многое было общего и...
Хотя бы аристократическое происхождение, в первую очередь, наверное.
Да, которое все, что самое лучшее было в этом аристократическом происхождении, оно выразилось в пасторском служении. Я думаю, вот так вот надо смотреть.
Не ну, легко этому было найти просто общий язык, когда у людей какая-то культурная база общая.
Да, да, да. Но, тем не менее, вот эта вот духовная составляющая, ремонт храма был закончен. В скором времени Алексея Ридигера уже назначили благочинным одного из округов эстонской епархии. И патриарх вспоминал, что это очень трудно было служение, потому что многие священники вынуждены были работать на светской работе, потому что катастрофически вот, не хватало на элементарную жизнь денег. И говорю, это уже была советская Эстония. Через несколько лет у патриарха умерла мама, и это вот событие, и вообще жизненный путь осмысления священнического служения пододвигнул протоиерея Алексея Ридигера к принятию монашества. Монашество святейший патриарх принял в Троицко-Сергиевой лавре, и, можно сказать, после этого началась его подготовка к епископскому служению. Начались хрущевские гонения на православную церковь, и патриарху Алексею Симанскому, конечно же, нужны были молодые инициативные помощники. И зная о священнике в Эстонии, уже иеромонахе Алексее Ридигере, было такое вот желание доверить ему управление эстонской церкви, которая, собственно, и воспитала его. И выбор, конечно, был не случайно промыслительный. Было очень трудно. Патриарх Алексей вспоминает, что вот уже как на священника им приходилось испытывать вот давление. Однажды, например, ему сказали совершать пасхальное богослужение не как положено, вот в полночь, а днем. Ну, оправдывали, что будут хулиганы, будут вот всякие вот оскорбления, и он согласился. Но просто было очень трудно. Пасха совершается вот не ночью, не согласно всем вот нашим евангельским повествованию, а вот все наоборот. Конечно же, этим хотели просто священника приучить вот по правилам этих вот советских властей играть. И он больше никогда не так не шел против своей совести. Были случаи, когда вот ему приходилось использовать уже связь с лютеранской церковью, потому что Прибалтика – место, где находятся и православные, и католики, и лютеране. И тогда он уже стал епископом, одной из первых, что ему приходилось решать, это сразу подается большой список по закрытию храмов, монастырей, вот специально, чтобы скомпрометировать. Он нашел выход из ситуации, он стал приглашать зарубежные делегации. Это все, чтобы было представлено, в средствах массовой информации. И когда люди вот из-за рубежа ознакомились, история Русской Православной Церкви с такими удивительными храмами, святынями, конечно же, они писали отзывы благодарности за организацию всяких вот этих вот экскурсий.
Наверное, публикации зарубежной прессе появлялись, конечно, восторженные. После этого уже неудобно было закрывать.
Конечно, фотографии были, и уже невозможно было. Вот.
Ну, вот так Пюхтицкий монастырь был
спасен. Так Пюхтицкий монастырь и другие тоже святыни. Мы сейчас с такой вот, ну, неким умилением это все вспоминаем. А это было очень трудно на самом деле сделать. Потому что каждый шаг священника, тем более епископа, был под контролем государства. И на самом деле нужно было по Евангелию вот, иметь колоссальную мудрость и кротость, смирение перед всем, что происходит. И вот эта база, которую владыка Алексей получил дар, управление церковью, в первую очередь заботиться о людях, потому что церковь – это люди. Когда вот он видел добрый пример в служении отца, своего духовника, владыки Павла, который подьяконствовал, то, конечно, вот двигала вот эта забота. И она и помогала преодолеть все-все вот эти неприятности и трудности. А затем вот и начался вот из Эстонии, потом уже служение в Ленинграде. И вот тоже, вот как Господь так устраивается в жизненном пути, что ничего не бывает, скажем, такого случайного. Вспоминаются слова святителя Филарета Дроздова: «Кто верит в случайности, тот не верит в Бога». Кстати, Алексей Ридикер, семинаристом, писал курсовое сочинение о святителе Филарете. И он возвращается вот в город, в котором он учился, где учились его друзья, люди, которые приходили в семинарский, академический храм. И вот это, конечно же, было, я думаю, не случайно, что он вернулся туда, где начинался его вот такой вот путь уже как священника. И тоже очень трудно было, потому что уже не было таких ярких гонений на церкви, как аресты, расстрелы, но это уже была идеологическая война, и было очень и очень трудно, вот, потому что люди уже все понимали, что церковь, раз не уничтожена, с ней надо считаться, но тем не менее, чтобы церковь, она никак не развивалась, чтобы она постепенно как-то вот, ну, как святейший патриарх Алексей говорил словами одного уполномоченного, вот выделить вот какой-то клочок земли, вот здесь вот и живите, некую резервацию выделить.
Ну и чтобы контролировать жестко.
Да, да, но тем не менее, делалось очень много. Святейший патриарх Алексей в свое время возглавлял учебный комитет, он и сейчас существует в церкви, структура, которая отвечает за духовное образование, духовное семинарии, духовное училище, духовное академии. И это тоже очень важно было, подготовка будущих священников. И вот, мне думается, путь, который он сам прошел, такой вот дорогой ценой, потому что вот послевоенные годы, они страшные, ужасные, и вспоминая своих преподавателей, ведь кто-то возвращался из лагерей, кто-то вот, ну, вот сегодня бы, наверное, бы человек был бы таким богословом с мировым именем. А человек вынужден был преподавать какие-то предметы в ремесленных училищах, каких-то там вот, ну, не реализоваться, грубо говоря. И вот их всех собирали, чтобы они могли новому поколению передать вот весь этот вот духовный кладезь знаний. И патриарх это понимал, насколько как тяжело и трудно. И в свою очередь он сам вот пошел по пути своих преподавателей через вот эти все трудности, испытания, другим передавать Слово Божье.
Вот одним из самых ярких эпизодов, который так широко известны из деятельности будущего патриарха именно в сане вот митрополита Ленинградского, это его письмо Михаилу Горбачеву, когда он говорил о том, что необходимо как-то изменить отношение церкви и государства и что-то сделать для того, чтобы они не были такими напряженными, как в советское время, потому что политика общая вроде как меняется, но должна измениться и политика вот отношений церкви и государства. И, насколько я понимаю, он тоже какие-то неприятности имел в связи вот с этим своим личным обращением к Горбачеву.
Конечно, неприятности, потому что это было неслыханной дерзостью, ведь патриарх написал личное письмо.
Будущий патриарх.
Да, будущий патриарх написал. Это было личное обращение. Все, с одной стороны, понимали, что уже невозможно ответить, вот как в 37-м году увести и расстрелять, и как в хрущевские годы. Вот, оказать колоссальное давление и просто сломить человека. И тем не менее, трудно было уже как равно с равным общаться. Но тем не менее, вот были какие-то ответы, было уже какое-то переосмысление. Но вот это письмо, оно было таким вот, ну, предтечей новых отношений с государством. И патриарх всегда отмечал, что он оказался в таких условиях, в которых не находился никто из его предшественников.
У нас был опыт взаимоотношений патриарха с царями и с императорами, и был опыт отношения с тиранической, деспотической властью, но не было никаких взаимоотношений с властью, которая называется демократической, с президентом. Это было впервые в истории.
Да, именно так, что у церковь появилась самостоятельно. И это было очень трудно на самом деле, потому что невозможно было вернуть дореволюционную церковь в новые условия, и государство уже не могло относиться к церкви, как вот в годы гонений. Нужно было выстраивать новые отношения. Опыта никакого нету. И этот вот, опять же, все самое лучшее, что патриарх видел в своих учителях, духовных наставниках, вот все вот эти чаяния народа, своих прихожан, вот, наверное, это и стало основой этих отношений. И с помощью Божией все вот стало меняться, так устраиваться, что, можно сказать, мы этим сейчас живем и еще долго будем жить. Но мы должны понимать, вот каким непростым и сложным путем мы получили вот эти взаимоотношения. Потому что мы ведь в жизни сталкиваемся, каждый из нас. Мы слышим, что говорят по телевидению, радио, церкви, и хорошее, и плохое, в личных беседах. К сожалению, сейчас все чаще и чаще звучит непонимание церкви по тем или иным вопросам. Бывает откровенная критика, еще что-то звучит негативно. И даже сами прихожане наших храмов, приходов тоже не всегда защищают позицию церкви по тем или иным вопросам. Я думаю, вот отрыв вот этой реальности является следствием вот всего, что негативного звучит. Зная, каким путем прошел патриарх, это путь церкви, нашей русской православной церкви. От того доброго, богатого духовным сокровищем, культурой дореволюционной России, все самое лучшее, что было, изгнанием это, убийствами, расстрелами, жестокими гонениями, возрождением через очень труднейшие испытания, попытка начать все сначала, и даже неудачно сказал попытка, вот желание вот этот багаж сохранить, приумножить в новых условиях. Это его личная жизнь патриарха была. И вот это выразилось в его служении. И оно коснулось ведь каждого из нас, по большому счету. И сейчас задача, когда мы вспоминаем святейшего патриарха, вот это все не забыть. И опираться на это, и продолжать, и развивать. И как патриарх воспитывался вот у очень хороших пастырей, окормлялся в детстве, вот эту ответственность за людей, заботу о церкви он впитал. И вот мы также должны понимать, что ответственность за церковь, она лежит не на патриархе, не на митрополите, который возглавляет епархию, не на священнике, который возглавляет приход. Она лежит на каждом человеке абсолютно. И если мы это ответственно чувствуем, как мне вот здесь сейчас тяжело и трудно, им еще тяжелее и труднее. И в последнем интервью святейший патриарх Алексей так размышлял. Его спросили, что самое трудное. Он говорил, это быть во главе чего-либо. Во главе поместной церкви, во главе епархии, во главе прихода. Но также можно продолжать быть во главе своей семьи. И даже вот, чтобы в моем устроении тоже, чтобы главную ведущую роль играло христианство, христианские убеждения. Это всегда трудно. Я думаю, вот в примере патриарха Алексия мы можем для себя увидеть очень хороший пример и ответственности, и не бояться быть во главе чего-либо. И несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, вот все лучше хранить и учиться в новых условиях это все приумножать.
Ну что ж, спасибо вам, отец Иссарион. Я напомню, что сегодня мы говорили о преснопамятном патриархе Алексии с клириком Екатеринбургской епархии и романахом Виссарионом Кукушкиным. Спасибо вам.
Я благодарен возможности рассказать о святейшем патриархе Алексии радиослушателям, чтобы память о нем никогда не оскудевала, и чтобы мы всегда в молитвах его вспоминали, и самое главное, вспоминали его служение и продолжали это служение, независимо от того, служим мы у престола Божия или служим мы в семье как родители, как участники какого-то служения милосердия, как учителя, как рабочие, это не важно. Главное, чтобы мы учились служить Богу и ближнему. И, думаю, пример святейшего патриарха Алексия будет для нас большой и серьезной поддержкой.